эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Поствыборное волнение в Грузии, пересчеты бюллетеней и грядущие кадровые изменения. В самопровозглашенной республике Южной Осетии перешли на профессиональный парламент, декларировали желание дружить с Каталонией и подумали, как защитить бизнес от контрабанды. В самопровозглашенной республике Абхазия на этой неделе разгорелся скандал вокруг долга, который бывший глава абхазского нацбанка Даур Барганджи не вернул актеру Владимиру Этушу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте международные новости. В главных новостях. В Каталонии Карлес Пучдемон призвал создать демократическую оппозицию. В США предъявлены первые обвинения по результатам расследования вмешательства России в американский избирательный процесс. В Греции задержан подозреваемый в рассылке пакетов со взрывчаткой. В Барселоне отстраненный от власти Карлес Пучдемон призвал сторонников сформировать демократическую оппозицию и оказать мирное сопротивление действиям испанских властей. Он выступил через несколько часов после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил обязанности главы Каталонии на первого вице-премьера Сараю Саенс де Сантамарию. В эти минуты она проводит совещание с госсекретарями, которым предстоит исполнять министерские обязанности в Совете правительства Каталонии. В Совете министров Испании заявили, что не считают нужным реагировать на отказ экс-главы исполнительной власти Каталонии Карлеса Пучдемона признать законность своего отстранения от власти, сообщает сегодня газета «Паис». Источник в правительстве Испании пояснили изданию, что в Мадриде исходит из того, что Пучдемон уже не исполняет руководящих функций, а тем, как нужно понимать, его поведение должны заниматься судебные власти. Вчера парламент Каталонии объявил о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Каталонии и членов его правительства. Снят с должности глава полиции Каталонии. Как сообщает Reuters, в рядах полиции Каталонии, которая формально не зависит от испанских сил правопорядка, царят разногласия между сторонниками и противниками независимости. Специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, предъявил первые обвинения, сообщила телекомпания CNN. Обвинения были одобрены большим жюри присяжных в Вашингтоне, что является предварительным шагом перед началом судебного процесса по важным делам. Обвинения пока не обнародованы. В чем они заключаются и кому они предъявлены, неизвестно. Но по данным CNN, обвиняемые будут взяты под стражу в понедельник. Мюллер возглавляет расследование, проводимое ФБР, в ходе которого изучается информация о вмешательстве российских граждан в американскую избирательную кампанию и выявляются возможные связи людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями Кремля. Известно, что следствие подробно изучало деятельность бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, советника кандидата Трампа Картера Пейджа и бывшего советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. В поле внимания следователей есть и другие люди. Сам президент Трамп неоднократно призывал быстрее завершить расследование, настаивая на том, что ни он сам, ни люди из его предвыборного штаба не состояли в сговоре с российскими представителями и не имели никаких незаконных контактов с ними.
Эхо Кавказа. Новости.
В Греции задержан подозреваемый в рассылке пакетов со взрывчаткой. Как сообщает греческая полиция, 29-летний мужчина, чье имя не называется, был замечен на записях камер видеонаблюдения, когда относил подозрительные посылки в 5 различных почтовых отделений. В марте этого года полиция перехватила 8 подозрительных бандеролей на почтамте в Афинах после того, как в офисе Международного валютного фонда в Париже взорвалась одна из посылок. Была легко ранена сотрудница. сотрудница. Опасный пакет поступил и в Министерство финансов Германии на имя возглавлявшего его Вольфганга Шойбле. Посылка была обезврежена. 25 мая ранение средней тяжести получил бывший премьер-министр Греции Лукас Пападемос, когда поступившая на его имя бандероль взорвалась в его машине. Пострадал водитель. Как отмечается на сайте радиостанции «Немецкая волна», Вольфганга Шойбле многие в Греции считали главным представителем международных кредиторов Греции, на которых возлагали вину за финансовый кризис в стране. Лукас Пападемос возглавлял правительство в самый острый момент кризиса в 2011-2012 годах. Заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матіос заявил в эфире телеканала ЗИК, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий. Среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека, заявил Матіос. В зоне антитеррористической операции на востоке Украины небоевые потери среди военнослужащих составили 3 700 человек. Заместитель генпрокурора считает причиной таких потерь нарушение военнослужащими устава и халатное отношение к службе. Ранее председатель Верховной Рады Андрей Порубий на встрече со спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером сообщил, что с начала 2017 года в Донбассе погибли 162 украинских военных, а за последние два месяца – 10. Основатель движения «Открытая Россия», бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, не собирается финансировать избирательную кампанию Ксении Собчак. Об этом он заявил в видеообращении, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей. Ходорковский подчеркнул, что это выборы без выбора, и поэтому он не видит смысла финансировать подобную кампанию. Действо, в рамках которого невозможно победить заранее назначенного кандидата, выборами не является, заявил основатель «Открытой России». Вы слушали международный новости. С ними вас ознакомила я, Катерина Прокофьева. Региональный выпуск новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Каха Каладзе намерен провести в мэрии большую чистку. В оппозиции уверены, что произойдет всего лишь смена семей, то есть кланов. Не все аналитики склонны видеть в новом мэре только лишь марионетку Иванишвили. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Экс-министр энергетики, бывший вице-премьер, в прошлом востребованный футболист и уже будущий мэр Тбилиси Каха Каладзе провел первую встречу с новоизбранными депутатами Тбилисского городского собрания. Отмеченный журналом GQ за чувство стиля, без двух недель градоначальник грузинской столицы намерен поменять и стиль общения с населением со стороны мэрии Исакрыбулу.
Что касается стиля общения, которым руководствовалась годами мэрия Исакрыбулу, он для меня неприемлем. Мы будем общаться с населением ежедневном режиме. За последние 3 года было осуществлено много проектов, направленных на благо города. И не только население, но, я уверен, многие наши соратники ничего не знали об этих проектах. Это наша проблема. Не только мэрии. Можно сказать, что у всего нашего правительства есть проблемы в этом направлении. Впрочем, Каладзе признает, что проблемы в управлении самым большим городом Грузии лежат не только в сфере коммуникации. Итоги первого дня общения новоизбранного мэра с депутатами Каладзе намерен провести в пока еще ведомстве Давида Нормания большую чистку.
В мэрии Тбилиси обязательно будут изменения, обязательно будут реформы. Наше внимание будет заострено на профессионализме, компетентности и честности. Мы проведем эти реформы после того, как получим полномочия.
Впрочем, в оппозиции в честность Каладзе не особо верят. По мнению одного из лидеров европейской Грузии Георгия Габашвили, произойдет просто-напросто смена кланов.
Каладзе – один из наиболее непотичных, клановых, коррупционных типажей в грузинской мечте. Следовательно, я убежден, что все его изменения будут связаны, в частности, с продвижением приближенных к нему людей.
Вопрос номер один на данный момент – как распределяться посты в обновленной мэрии Сакрыбулу? По неподтвержденным данным, заместителями Каладзе будут назначены Ираклий Хмаладзе и Майя Битадзе. Что касается председателя городского собрания, на этот пост выдвинута кандидатура Георгия Ткемаладзе. Последний уже обещает оправдать оказанное ему высокое доверие.
Подтверждаю, что такое предложение действительно есть. Я хочу выразить благодарность всей команде за такое доверие. Как вы знаете, согласно закону, на первом заседании обсуждаются как раз кадровые вопросы. Что касается наших планов, в первую очередь мы начнем работу над бюджетом 2018 года.
Сумеет ли Каладзе справиться с непростой задачей управления большим городом, в экспертном сообществе судить пока не берутся. Но, по мнению политолога Торнике Шарашинидзе, то, как представитель грузинской мечты провел свою предвыборную кампанию, говорит о том, что новый мэр вовсе не так прост, как его пытается представить оппозиция. И он вполне может сыграть свою партию без видимой поддержки со стороны отца-основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили.
Что касается независимости Каладзе как политического игрока, мне кажется, он, что называется, self-made человек. Простой парень из Самтреди сумел добиться успеха как футболист на сначала в Тбилиси, потом в Киеве, потом в Милане и так далее. В итоге дошел до поста мэра Тбилиси. То есть прошел большой путь и научился уму-разуму. И не думаю, что он может вызвать недовольство Бедзины Иванишвили. Во всяком случае, думаю, у него хватит ума не противостоять Иванишвили.
По мнению экспертов, на сегодняшний день Каладзе – лучший кадр грузинской мечты, и пост мэра Тбилиси вполне может стать трамплином на самый верх карьерной лестницы. Но для этого новому градоначальнику необходимо показать себя с лучшей стороны на крайне неблагодарной должности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Догнала волна Вайнштейна. Представительница грузинской НПО Сапари Мари Куртанидзе обвиняет своего бывшего учителя математики Тамаза Акубардия в сексуальных домогательствах. В ее блоге на веб-странице НПО было опубликовано открытое письмо Мари Куртанидзе к учителю, в котором она описывает события десятилетней давности. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Если мои имя и фамилия вам ничего не говорят, постараюсь напомнить вам о себе по-другому. У меня кожа как шелк, которая вам так нравилась. И мои рваные джинсы вы тоже должны вспомнить. Вы еще поглаживали меня по ногам под столом, приговаривая, какая у меня замечательная кожа. Вероятно, вы должны помнить, как запугивали меня. Говорили, что если я не решу задачу, поцелуйте меня в губы. И однажды даже сделали это. Остальное вы уже помните не можете, а я вот помню. Помню, как плакала и убеждала себя, что поцелуй с 50-летним мужчиной не был моим первым поцелуем, что все это произошло случайно.
Автор этих строк Мари Куртанидзе говорит, что ей понадобилось 10 лет для того, чтобы рассказать свою историю. Сегодня она уже не ученица выпускного класса, готовящаяся к поступлению в вуз, а юрист, работающий с женщинами, жертвами домашнего насилия и домогательств. Мари говорит, что сейчас, призывая других женщин не молчать, с ее стороны было бы нечестно не рассказать о том, что произошло с ней самой. По ее словам, существует множество причин, почему жертвам, как правило, так сложно поделиться с кем-то своим опытом.
Несмотря на все это, я продолжала уважать этого человека из-за других факторов. И это тоже в какой-то мере мешало придать огласке все это. Ты вроде бы не можешь до конца разобраться, что происходит. С одной стороны, понимаешь, что этот человек делает что-то плохое, но с другой, как будто пытаешься оправдать его. Ты потеряна, тебе совсем мало лет, ты боишься, что родители, узнав об этом, будут нервничать, и ты продолжаешь терпеть это.
В свою очередь, Тамаз Акубардия, адресат этого письма, который помимо педагогической деятельности был членом парламента 4-го созыва, откликнулся на письмо бывшей ученицы в социальных сетях. Он считает, что его имя было запятнано с целью протолкнуть законопроект, касающийся сексуальных домогательств.
«Я крайне потрясен той клеветой и клеветнической кампанией, которая направлена против меня лично и моей семьи. Я не смог заснуть этой ночью, не знал, как объяснить моим родным, что они стали жертвами грязной политики. Я полностью поддерживаю проведение следствия МВД по этому вопросу и со всей ответственностью заявляю, что я буду бороться за свою правду.
В пресс-службе МВД заявили, что ведомство заинтересовалось этим вопросом и изучит его. О возбуждении дела речь не идет и идти в принципе не может, когда ситуация касается такого понятия, как сексуальное домогательство. На сегодняшний день действия такого рода в Грузии наказуемыми не являются. В октябре стартовала кампания «MeToo», в переводе «Я тоже», в рамках которой жертвы сексуальных домогательств со всего мира рассказывают о своем печальном опыте. Под тегом «Что произошло на улице» в прошлом году похожий флешмоб с подачи Сапари стартовал в грузинском интернет-пространстве. Впрочем, придание огласки подобных историй в Грузии явление все же нечастое. По словам Экис Хиладзе, заместителя народного защитника, несмотря на то, что сексуальное домогательство – довольно распространенная проблема, по парад омбудсмена, как и в различные НПО, люди, столкнувшиеся с ней, обращаются крайне редко.
С одной стороны, это связано с отношением общества к этому вопросу и страхом женщин, что их начнут осуждать из-за этого и более того обвинят. С другой стороны, не существует законодательных гарантий, эффективных средств защиты, из-за чего выявление подобных случаев само собой не происходит.
24 октября женское движение подало петицию в парламент с требованием внести изменения в Трудовой кодекс и Кодекс административных нарушений для того, чтобы запретить сексуальные домогательства на рабочих и в общественных местах. Этой теме будет посвящена и акция, которая ежегодно проходит в Грузии 25 ноября, в Международный день борьбы с насилием в отношении женщин. Гендерный совет парламента готов поддержать законопроект, если он будет хорошо подготовлен и в нем будут учтены культурные особенности грузинского общества, считает его представительница Гугули Маградзе. По ее словам, в необходимости его принятия нет сомнений, однако он должен быть написан таким образом, чтобы его использование было невозможным в целях шантажа. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Желание дружить с Каталонией в Южной Осетии затмило здравый смысл. Политики настроили против себя испанское правительство и вызвали недовольство России. Все это и многое другое в итогах Юго-Осетинской недели с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в рамках своего турне по Западной Европе прибыл в Каталонию, где открыл представительство МИД Южной Осетии. Надо сказать, что это событие не прошло незамеченным в Испании. Издание «El País» по этому поводу опубликовало статью с говорящим заголовком «Путин поощряет независимость, направив в Каталонию посланника». Приведу цитату из публикации. На этой неделе один из политиков, который близок к Путину и играет важную роль в российской стратегии, направленной на аннексию территорий бывших советских республик, посетил Барселону, намереваясь установить связи между орбитой Кремля и, возможно, независимой Каталонией, утверждает «Эль Паис», ссылаясь на источник в испанской разведке. Не ускользнули от внимания испанской прессы и слова Дмитрия Медоева на открытии нового учреждения о том, что 26 лет назад юго-осетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности. Таким образом, пишет издание, он провел параллели между казусами Каталонии и пророссийских республик, теоретически независимых, а в реальности аннексированных Москвой. Конец цитаты. Это еще хорошо, что в Испании не знают биографии посла. Тогда, думаю, визит Дмитрия Медоева восприняли едва ли не как поход Эрнеста Че Гевара в Боливию для организации там партизанской борьбы. У меня к этой истории два вопроса. Первый вполне конкретный. Нужно ли это было все России, которая на протяжении всего времени как могла дистанцировалась от конфликта между Мадридом и Барселоной? Этот вопрос я задал руководителю Центра политической информации Алексею Мухину.
Осетинскую инициативу понять можно. Осетия находится в очень узком политическом пространстве и ищет любую возможность расширить свои международные связи. В этой связи, конечно, эта инициатива понятна. Но понятно, что она не своевременна, и понятно, что это в значительной степени подставляет Российскую Федерацию. Осетинским политикам следует, конечно, более внимательно относиться к подобного рода действиям, потому что это вредит России на международной арене. Делает возможным очень серьезные провокации в ее адрес. Каковым является вот этот текущий инцидент?
Вопрос второй риторический. Стоит ли Южной Осетии привлекать к себе внимание любой ценой? Что получается? Приехали в чужую страну, едва ли не подбивать людей к развалу государства. Нужно ли это стране, которая мечтает о расширении признания в большом мире и печется о своей репутации как об активе будущих периодов? Мне кажется, вопрос о репутации напрямую связан с вопросом о перспективе, о национальной идее. Если впереди присоединение к России, то и вопрос о репутации излишний, она как бы растворится в российской. А если речь идет о становлении государственности, то и подходы другие. Там идет работа на будущее. К примеру, Абхазия или Нагорный Карабах себе такого не позволят. Как не позволили они себе признать республики Донбасса. На этой неделе президент Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет сформирована новая подведомственная Минсельхозу служба ветеринарного и фитосанитарного надзора – Юго-Осетинский сельхознадзор. Она также будет отвечать за сертификацию Юго-Осетинской сельхозпродукции, которую признает Россия. Правда, не сразу. После создания сельхознадзора планируется получить аккредитацию двух лабораторий, заключение которых будет действовать и на территории России, для чего предстоит еще заключить договора между Россельхознадзором и Юго-Оссельхознадзором. Реализация этого проекта открывает для Юго-Осетинской сельхозпродукции российский рынок, и, судя по всему, юго-осетинские власти не намерены с этим затягивать. По официальной информации, уже достигнуты принципиальные договоренности между Анатолием Бибиловым и Олегом Говоруном. Президент дал Минсельхозу 2 недели на создание новой структуры. По мнению директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джикаева, в случае, если это начинание будет доведено до конца, оно позволит легально поставлять юго-осетинскую продукцию в России. Вахтанг Джикаев подчеркивает, что Южная Осетия ратифицировала таможенное соглашение с Россией еще 26 ноября 2011 года. И из этого соглашения неизбежно должны были следовать и взаимное признание структур, контролирующих качество ввозимой продукции. И если таких структур не было, то их необходимо было создать. Но за прошедшие 6 лет ничего не сделано. В результате возникла абсурдная ситуация. При всех таможенных соглашениях товары из Южной Осетии в Россию можно провести только контрабандным способом, говорит Вахтанг Джикаев.
Провозили в черную. Почему у нас большое количество яблок, например, много лет после войны скармливалось просто животным и не могли вывезти? Потому что не было нормативной базы. Дело не только в сертификатах. Там еще и таможни, помимо сертифицирования, возникали проблемы. Но вот это один из цивилизованных шагов, который позволит прозрачно провозить товары через таможню. Иначе это решалось только в черную, за взятку.
И не надо было получать сертификацию в России, да?
Это было невозможно. Я смотрел список документов, для того, чтобы получить это, он должен был взять пробы своей продукции, отвезти в Россию. Там несколько десятков документов надо было собрать, потом вернуться обратно. В общем, был какой-то путь, якобы, но я не видел ни одного человека никогда, который вот полностью собрал бы пакет документов, засертифицировал бы какой-то сельхозтовар в России и смог бы ее вывести.
На этой неделе парламент Южной Осетии избрал депутата от Народной партии Сергея Харебова вице-спикером и председателем комитета по обороне и безопасности, на смену ушедшему из парламента Дмитрию Тасоеву. Многие эксперты обратили внимание на одно заявление Сергея Харебова накануне голосования, которое они восприняли едва ли не как отречение от своего давнего покровителя и соратника экс-президента Эдуарда Кокойте. В этом заявлении Сергей Харебов подчеркнул, что высоко ценит заслуги Эдуарда Кокойте, но считает себя независимым политиком, обладающим достаточной принципиальностью для того, чтобы самостоятельно принимать решения. Юго-осетинский политолог Нина Алборова считает, что таким образом, отрекаясь от своего бывшего лидера, народники пытаются продать себя подороже, получить какие-то государственные посты и привилегии.
У них, видимо, идет поставлена карта на выживание и на жизнь, неплохую жизнь, скажем так. Чего, видимо, по их расчетам не может предложить ему Эдуард Джабевич. Это политика. Мы же понимаем, что нет любви в политике. Но все-таки для меня это очень неожиданно, потому что много лет и Народная партия, она всегда была рядом с Эдуардом Джабевичем. И один из таких оплотов Эдуарда Джабевича, это были члены этой партии, именно эта партия.
Народники на президентских выборах поддержали Анатолия Бибилова, причем с благословения Эдуарда Кокойте, после того, как ему не дали возможность участвовать в выборах. Что касается должностей и постов, то они честно заработали свою долю успеха, кстати, оцененную весьма скромно. Именно они взвинтили напряжение во время предвыборной кампании до такого уровня, что ни о каких шалостях при подсчете голосов не могло быть и речи. Именно они пришли к казарме ОМОН на разборы и упредили их возможную активность во время выборов. Они проводили массовые несанкционированные акции протеста против произвола протокола ЦИКа и суда. И проводили они их в поддержку Эдуарда Кокойты, хотя он уже тогда был не у дел, то есть не был для них кормильцем. И уже тогда все понимали, что к выборам его не допустит Кремль. Поэтому конфликт с Ласю, на который они пошли, а это было именно так, кроме как соображениями солидарности, благодарности, мужской дружбы, я, например, объяснить не могу. Что касается его заявления, он подчеркнул, что является самостоятельным человеком, а не проводником чужой воли, пусть даже друга. Это тоже нормально. Сегодня вопросы создания резерва кадров республики обсудили на совещании, прошедшем под председательством Анатолия Бибилова с участием представителей администрации Южной Осетии и России, руководителей министерств и ведомств республики, представителей экспертного сообщества. Зачем он вообще нужен, этот резерв, думаю, обсуждать не стоит. Очевидно, что он, как и многое другое в республике, создается по российским лекалам. Вопрос, как это будет работать в Южной Осетии. Для привлечения молодых и образованных в реальный сектор экономики кадровые резервы не нужны. Нужен климат, комфортный для предпринимателей. Нужны перспективы. Для привлечения инженеров нужны хорошие оклады и интересная молодому человеку жизнь в республике. Есть у этой истории и другая сторона. Кадровый резерв, во всяком случае в том виде, в котором он существует на юге России, это такая сословная привилегия для верхушки нынешней бюрократии, эдакого квазидворянства. По сути, это селекция, но не на основе естественного отбора и жесткой конкуренции, а личных предпочтений, личной протекции узкой группы чиновников и влиятельных семей. Приведу пример, как это работает в Южной Осетии. Выпускник МГИМО Казбулат Скавребов вскоре после окончания учебы становится министром иностранных дел. При всех его талантах и хорошем образовании он это место не заслуживал. Не участвовал в политической борьбе за власть, не поднимался к нему по карьерной лестнице, кстати, как тот же Давид Санакоев. Он получил все сразу и, как говорят в республике, во многом благодаря влиянию своей семьи. Точно так же, как и посол Южной Осетии в России Знаургасьев. Не сложилась карьера в российской прокуратуре, не беда. Ушел в чрезвычайные полномочные послы. Конечно, при всем при том, что эти назначения проводились на волне девиза «Уступим дорогу молодым и креативным», в глазах многих жителей республики, в том числе молодых, эти назначения не воспринимались как справедливые. А вот занесение золотой молодежи в кадровый резерв, да еще и в первые строчки, это уже легитимация протекции. Придает протекции вид конкуренции, какого-то пристального, длительного отбора кадров. Поэтому главный вопрос к кадровому резерву президента Бибилова, что это будет? Это будет инструмент для протекции отпрысков из влиятельных семей или социальный лифт? Шанс для талантливых ребят, которые не хуже, но которым не светит, потому что они из простых семей. Вот такой получилась югоостинская неделя. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Древности и ценности из Абхазии неожиданно всплывают в разных частях Земли. Недавно они были обнаружены в Эрмитаже. Вряд ли музей вернет ценности, добытые, скорее всего, нелегально на территории Абхазии, хотя Министерство культуры готовит запрос. Далее Елена Заводская.
Бывший министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба на своей странице в социальной сети Facebook выложил фотографии нескольких артефактов, на которые он набрел во время экскурсии по Эрмитажу. Таблички под ними свидетельствуют о том, что все они были найдены на территории древней крепости Хашпсе, которая находится в нескольких километрах от поселка Цандрипш в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Крепость Хашупсе, с территории которой были вывезены эти артефакты, была построена в VII-X веках и довольно хорошо сохранилась. Крепость была защищена мощной стеной с четырехугольными башнями у обрывов. Толщина стен достигала 2 метра. Внутри нее остались руины жилых и хозяйственных построек. Среди артефактов из Абхазии, нашедших себе пристанище в одном из залов Эрмитажа, евхаристическое византийское серебряное блюдо «Патена» с изображением Голгофы, датированное 518 годом. На дне блюда стоит клеймо императора Анастасия I, а также 2 византийские серебряные ложки с монограммами VI века и стеклянная чаша I-II веков из Западной Римской империи. Если верить табличкам, то все эти древности были приобретены в 2001 году. Только в случае с серебряным блюдом указано, что его музей приобрел у коллекционера Гуляева. В остальных случаях музей ссылается лишь на то, что предметы приобретены у частных лиц, имена которых не называются. Эта информация вызвала бурную полемику в нескольких группах социальной сети Facebook. абхазские пользователи подняли тему черных копателей. Среди них, по мнению специалистов, есть как местные жители, так и промышляющие этим бизнесом мошенники, которые приезжают в Абхазию с сопредельной России. И те, и другие рыщут по древним абхазским памятникам в поисках ценностей. Видимо, не зря. Что касается предметов, обнаруженных в Эрмитаже, автор поста, экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, предложил Абхазскому министерству культуры и историко-культурного наследия обратиться к руководству Эрмитажа с жалобой на покупку незаконно вывезенных из Абхазии артефактов и с просьбой их вернуть, а заодно назвать имена тех, у кого музей эти предметы приобрел. Заместитель министра культуры Батал Кубахия сообщил, что в ближайшее время планирует выехать в Санкт-Петербург и там встретиться с руководством Эрмитажа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А теперь послушайте региональные новости. В Грузии проходят первые учения в рамках новой совместной США программы готовности обороны Грузии. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии, 3-й взвод 1-й легкой пехотной роты 43-го батальона 4-й механизированной бригады вооруженных сил Грузии стал первым подразделением, которое проходит эту боевую подготовку. Грузинских военнослужащих обучают инструкторы Центра объединенной многонациональной готовности Европейского командования США и совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра, отмечают в пресс-службе. В декабре 2016 года между Министерствами обороны Грузии и США был заключен рамочный договор на 2016-2019 годы в сфере безопасности, и одним из главных компонентов данного рамочного договора является осуществление программы готовности обороны Грузии. Абхазия может рассмотреть вопрос признания независимости Каталонии, заявил депутат парламента самопровозглашенной республики, председатель Комитета по обороне и безопасности Народного собрания Илья Гуния. Право нации на самоопределение является одним из основополагающих принципов Устава ООН. Исходя из этого, парламент Абхазии может поддержать стремление народа Каталонии к независимости, сказал он. Такое же заявление последовало от представителей юго-осетинских властей. Южная Осетия готова рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии, заявил глава Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев. «Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», сказал Медоев.
Эхо Кавказа. Новости.
Расположенное на холме в самом центре грузинской столицы историческое здание Тбилисского цирка, владельцем которого является семья покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, выставлено на продажу, говорится на сайте компании Colliers International Georgia. В сообщении отмечается, что общая площадь объекта, который носит статус памятника культурного наследия, составляет более 21 тысячи квадратных метров. Начальной ценой выставленного на продажу объекта брокеры называют 18 миллионов и считают, что его площадь подойдет для многофункционального использования. Потенциальным покупателям предлагают обустроить там офисы, отель, либо концертный зал. По местоположению, архитектурному и техническому уровням здание Тбилисского цирка является одним из самых лучших не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Оно было построено в 1939 году по проекту известных советских архитекторов Сатунца, Непринцева и Урушадзе. Кредитный банк реконструкции Германии выделит Грузии грант в размере более 1,5 миллиона евро для развития туристической и коммунальной инфраструктуры в регионах Имерети и Мцхетам-Тианети. Вы слушали региональные новости, другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу субботнюю программу. 30 октября в Баку состоится открытие железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Главам трех государств, участников проекта, присоединится президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Из Северного Казахстана уже отправился железнодорожный состав, который возьмет из Баку старт по новому пути. Материал Ираклия Орагвелидзе.
Из казахстанского города Кокшетау вышел первый грузовой поезд из 82 вагонов, который пройдет по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Конечным пунктом назначения поезда станет средиземноморский турецкий порт Мерсин. Общая длина проекта 828 километров. С нуля были построены 98. 68 из них проходят по территории Турции, а 30 на территории Грузии. Пропускная способность железной дороги составляет 5 миллионов тонн грузов в первый год, постепенным увеличением до 15 миллионов тонн. Первые переговоры о проекте состоялись в далеком 93-м году в Анкаре на заседании, созданной между Турцией и Грузией смешанной транспортной комиссии. А окончательные контуры проект транспортного коридора обрел в феврале 2007 года на трехсторонней встрече тогдашних первых лиц государств. Между тем, реализация проекта откладывалась раз за разом на протяжении нескольких лет, как утверждалось, из-за сложности рельефа на границе Турции и Грузии, где был построен тоннель длиной в 4,5 километра, который в итоге оказался вчетверо длиннее первоначального варианта. Несмотря на трудности, работы завершены. 27 сентября чиновники трех стран на специальном поезде протестировали грузинский, самый сложный участок дороги. Часть грузинских специалистов подчеркивают, что политический подтекст проекта превалирует над экономическим. По мнению экономиста Андрея Гвидиани, проект особенно сомнителен для Грузии, которая потратила на его реализацию около 700 миллионов долларов, занятых у Азербайджана. Вот что заявил эксперт.
К этому проекту в Грузии существует много вопросов. Мы никак не можем загрузить наши порты, а грузопоток на грузинской железной дороге падает из года в год. На этом фоне непонятна оптимистичная риторика нашего правительства, которое видит в этом проекте признаки превращения Грузии в транспортный хаб. Хочу напомнить, что от финансирования проекта в свое время отказались и в Европе, и в США, обосновав отказ его нерентабельностью. Поэтому Турция и Азербайджан в одиночку приступили к его реализации. И это понятно, так как он является связующим звеном между родственными народами. Грузия приняла условия игроков проекта и подписала договор, исходя из конъюнктурных соображений. Теперь на фоне ухудшения отношений Турции и Запада все выглядит не так радужно, но Грузия осталась верна взятым обязательствам.
В этих условиях, продолжал эксперт, хотелось бы услышать побольше конкретики от высоких чинов правительства и железной дороги Грузии.
В частности, непонятно, как они планируют обеспечить транзит через эту дорогу, если падает нагрузка на наши порты в этом же направлении. Особенно это странно на фоне заявленных планов правительства по поводу строительства нового порта в Анакле, который по замыслу авторов проекта уже через 3 года должен принять первые суда. Хотелось бы услышать более конкретную информацию от первых лиц, а не парадные заявления.
Резюмировал Андрей Гвидиани. В то же время в ряде грузинских и армянских СМИ появились предположения, что в будущем транзитом по этой ветке сможет воспользоваться и Армения. По мнению Андрея Гвидиани, это практически исключено в обозримой перспективе, так как она создана как раз в целях исключения Армении от межгосударственных проектов двух стран. Это тем более невозможно до нормализации отношений, которые исключены без полномасштабного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, убежден эксперт. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Скандально известный грузинский политик Томас Мечиаури во второй раз празднует победу в выборах на пост мэра горного региона Грузии Мцхета Мтянети. 21 октября, в день голосования, он обошел кандидата правящей грузинской мечты на 1 голос. Но днем позже окружной избирком победителем признал кандидата от партии власти Лелу Кетисашвили. Позже городской суд Мцхета вернул Мечаури звание победителя, признав решение окружного избиркома недействительным. Подробности в материале Мзии Парасашвили.
Одобрительными восклицаниями и аплодисментами встретили сторонники Тамаза Мечаури решение местного суда аннулировать решение окружного избиркома 22 октября. Административно-избирательный орган промежуточного звена принял решение вскрыть запечатанный конверт с аннулированными бюллетенями и проверить, нет ли там действительных. После того, как по подсчетам бюллетеней Мечаури опередил кандидата власти Лелукита Сашвили на один голос. Тем самым окружной избирком удовлетворил заявление представителя правящей силы грузинской мечта. И там из 24 бюллетеней 5 на самом деле оказались действительными, и все они были в пользу кандидата от мечтателей. Такого не может быть, в один голос стали утверждать представители нескольких профильных НПО. Произошло непонятное воскрешение мертвых бюллетеней, заявила накануне глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацлишвили, и вместе с другими НПО внесла иск в местный суд. Дело в том, что на избирательном участке ни один участвующий в процессе подсчета голосов, в том числе и представитель грузинской мечты, не поставил под сомнение и не выразил протест по поводу недействительных бюллетеней. Как после попадания конверта в здание окружного избиркома в нем оказались действительные бюллетени, к тому же в пользу мечты, так толком объяснить никто и не может. Тамаз Мечаури, вернувший себе по решению суда знамя победителя, сегодня заявил.
Победил я в первом же туре. Суд исправил ту ошибку, вернее преступление, которое совершил окружной избирком. Какая у меня будет стратегия, она такова. Выйду отсюда и подниму с ребятами по стакану на капоте.
Мечаури не только сегодня отметился несуразными высказываниями, накануне весь свой арсенал нецензурных слов он пустил в ход в прямом эфире телекомпании «Рустави-2». Мечаури оппонировал своему бывшему соратнику, мажоритарному депутату мечты из Тианети Закарио Куцнашвили. В ходе этой ссоры выяснилось, что они близкие, но теперь рассорившиеся родственники, и что в свое время Куцнашвили рекомендовал Мечаури основателю грузинской мечты Бедзины Иванишвили и даже оказался в 2012-м в партийном списке и стал депутатом. Из-за своих скандальных, антизападных, а также некорректных в адрес женщин заявлений, Мечаури не смог сохранить благосклонность Иванишвили, соответственно, и продлить мандат мечтателя в парламенте на второй срок. Он создал свою партию «Тамаз Мечаури за единую Грузию». Составление партийного списка по непотизму категорически опровергли сегодня в правящей силе. Депутаты парламентского большинства сдержанно комментировали решение суда, к примеру, как Леван Коберидзе.
Раз суд принял решение, это решение суда. На то в стране суд, чтобы принимать независимые решения.
Сама кандидат от правящей силы Лелукита Сашвили была тоже немногословна. Она не исключила, что обжалует решение суда. Кстати, это может сделать и ЦИК. Сегодня в Ассоциации молодых юристов заявили, что в случае обжалования мечтой или ЦИК решения суда, они продолжат борьбу за справедливость, и в этом случае за голоса избирателей Мечаури. Кандидаты, несмотря на пол, должны побеждать в равных и справедливых условиях, говорит координатор сети гендерного равноправия Майя Куправа Шарвашидзе. Ее НПО уже годы добивается активной вовлеченности и равноправия женщин в политике. И хотя ей жаль, что единственная во всей Грузии при грузинской мечте женщина-руководитель местного исполнительного органа Гамгео Балела Китесашвили не смогла сохранить за собой этот статус, она считает это результатом недостаточной работы кандидата и ее партии с избирателем. Мы знаем, что очень часто избиратель подходит к избирательной урне абсолютно неподготовленным. Может быть, это и произошло в случае Мечаури. Посмотрим, как поведут себя власти. Контролировать Мечаури будет очень легко, ведь Сакребулу укомплектован почти полностью грузинской мечтой, а не его партией. Так что не думаю, что в случае его прихода во главу Тианети ситуация обернется плачевно. Майя Куправа Шарвашидзе надеется, что Мечаури из этой ситуации извлечет уроки, больше не будет так яростно выступать против женщин в политике. Ведь в эти дни в суде за его права и права избирателей борются те правозащитницы, которые яро добиваются внедрения системы квотирования для женщин в парламенте и которым с не меньшей яростью противостоял в бытность депутатом Тамаз Мечаури. Для того, чтобы Мечаури стал окончательным победителем и мэром Тианети, надо дождаться итогового протокола голосования. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российские СМИ пестрят заголовками с обвинениями в адрес бывшего директора Нацбанка Абхазии Даура Барганджи. Единственный подозреваемый в мошенничестве – экс-директор Нацбанка Абхазии. 95-летнего Владимира Этуша на 20 миллионов рублей обманул друг. И так далее. Что же произошло, объясняет Изида Чани.
Российские СМИ пестрят заголовками с обвинениями в адрес бывшего директора Национального банка Абхазии Даура Барганджи. 23 октября нынешнего года Даур Барганджи был задержан в Москве на 48 часов до выяснения обстоятельств по факту хищения денежных средств в особо крупном размере у Владимира Этуша. Иск подала жена Этуша, Елена. Она обвиняет Барганджи в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 159. Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Вслед за женой Этуша обвинительные приговоры поспешили вынести российские СМИ. На самом деле речь идет о банальном долге, говорит сам Даур Барганджи. Он предпринимает меры, чтобы вернуть его в установленный срок, то есть до декабря текущего года. Срок возвращения денег пока не истек, и у Даура Барганджи есть еще время для покрытия долга. По словам доверенных лиц Барганджи, в феврале 2015 года к нему обратился действующий премьер-министр Абхазии Беслан Будба с просьбой одолжить деньги на строительство крупного торгового центра в Сухуми. И Даур Барганджи одолжил часть суммы 800 тысяч долларов США у своего давнего приятеля Владимира Этуша. 16 февраля 2015 года он подписал с Бесланом Будба договор о предоставлении ему беспроцентного займа в размере 1 миллион 90 тысяч долларов США сроком на один год, до 16 декабря 2015 года. Время шло, Беслан Будба не погашал долг, строительство торгового центра в Сухуми было остановлено, сроки погашения долга перед Этушем поджимали. К тому же 27 июля 2017 года произошло несчастье. Артист получил серьезную травму, угрожающую его жизни, и его жена потребовала от Даура Барганджи срочно вернуть все деньги без учета срока действия договора. После долгих переговоров теперь уже не с премьер-министром Абхазии, а просто с заемщиком Бесланом Будба, который длительное время находится в Швейцарии, Даур Барганджи 19 сентября обратился в Гулерипский районный суд по месту жительства ответчиков. Он подал иск о взыскании денежных средств в порядке солидарной ответственности заемщика Беслана Тиковича Будба и двух его поручителей, жены и дочери.
Поступил иск 19 сентября этого года. Истец Барганджи Довла Андреевич, ответчики Будба Беслан Тикович, Будба Асида Беслановна и Будба Марина Владимировна. Исковое заявление, оно о взыскании денежных средств заемщика и поручителей в порядке солидарной ответственности. По равной степени они несут ответственность о взыскании средств заемщика. Значит, был какой-то договор, по которому они получили определенную сумму. Видимо, в срок они не вернули.
Поскольку сумма иска внушительная, Барганджи ходатайствовал об обеспечительной мере аресте имущества ответчика. Были предоставлены документы на имущество ответчика в гостиничный комплекс «Рица» и домовладение в Гулерипском районе. На стадии подготовки к судебному рассмотрению суд удовлетворил заявление Барганджи о принятии обеспечительных мер. Был наложен арест на имущество, принадлежащее Беслану Будба. Определение суда было вручено службе судебных приставов для исполнения. В ответ на действия судебных приставов в суд поступило ходатайство ответчика с просьбой не останавливать хозяйственную деятельность гостиницы «Рица» и изменить меру пресечения в отношении этого объекта на более мягкую, с ареста на запрет на отчуждение имущества в какой-либо форме до вступления в силу решения по данному делу. 22 сентября 2017 года суд эту просьбу удовлетворил и меру пресечения изменил. Истец Даур Барганджи не возражал против такого решения суда. Впоследствии у Даура Барганджи появились документы, свидетельствующие о том, что ответчики обладают правом собственности еще на ряд объектов. Офисное здание в Сухуми по улице улице Лакоба, гостевой дом по улице Веденского, до Лейфоу Чегем 200, торговым центром Сухум Маркет, незавершенным строительством по улице Чанва и квартирой, принадлежащей дочери Беслана Будба. Суд принял решение на запрет отчуждения и этого имущества тоже. Первое заседание суда было назначено на сегодня, 25 октября, но оно было перенесено на 20 дней, так как ответчикам истцу необходимо обсудить условия мирного соглашения. Напомню, что незадолго до этого, 23 октября, Даур Барганджа был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве. Ни о каком мошенничестве речи не может быть, говорит доверенное лицо Даура Барганджа. И цитирует закон, в котором говорится, что объективная сторона мошенничества состоит в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество считается оконченным, когда виновный, изъяв чужое имущество или приобретя право на него, получил реальную возможность распорядиться изъятым или реализовать право на имущество. Срок действия договора Барганджи с Этушем заканчивается в декабре 2017 года. Соответственно, состав преступления мошенничества в действиях Даура Барганджи не усматривается и все обвинения в его адрес преждевременны. Доверенные лица выражают надежду, что квалифицированные юристы следственных органов разберутся в соответствии с действующим законодательством России и доброе имя Даура Барганджи будет восстановлено. Барганджи добросовестно пытался вернуть деньги. Он летал в Швейцарию, чтобы обговорить мирное соглашение с Бесланом Будба при условии, что он заплатит до декабря 2017 года хотя бы часть долга, чтобы Барганджи мог вернуть долг семье Этуша. Но жена Этуша почему-то этого не захотела, говорят доверенные лица. По словам защитника интересов Барганджи, он опасался именно такого развития событий. Пытался объяснить Будба, что в декабре истекает срок договора с Этушем, и ему непременно надо вернуть долги в обозначенный договором срок. Но Беслан Будба просит время, обещает погасить долги. Даур Барганджи надеется на то, что Беслан Будба не будет доводить дело до распродажи своего имущества и имущества своей семьи с аукциона и погасит долг. Если этого не случится, то Барганджи придется ответить перед законом. А СМИ всего мира будут рассказывать историю о том, как бывший премьер-министр Абхазии Беслан Будба кинул экс-председателя Национального банка Абхазии Даура Барганджа. И нам в очередной раз будет обидно за нашу страну. Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
С 1 января 2018 года парламент Южной Осетии перейдет на профессиональную основу работы. Об этом заявил юго-осетинский лидер Анатолий Бибилов. Политик настаивал на этом, будучи еще спикером парламента, но тогдашний президент самопровозглашенной республики Леонид Тибилов отказался подписывать соответствующий законопроект из-за острых разногласий с Бибиловым. Что же даст это юго-осетинской политике? Материал Жанны Тархановой.
Юго-осетинский президент Анатолий Бибилов пообещал, что в середине ноября вопрос перехода парламента на профессиональную форму работы будет оформлен законодательно. Выступая на заседании парламента, он подчеркнул, что таким образом удастся избежать чрезмерной концентрации власти в одних руках. Ранее против перехода депутатов парламента этого шестого созыва на профессиональную основу выступали 3 из 4 парламентских партий – «Единство народа», «Народная партия» и «НХАС». Спикер парламента Южной Осетии Петр Гасиев пояснил, цитата, что компромисс с парламентским меньшинством пока достигнут частично.
1 января 2018 года парламент перейдет на постоянную профессиональную основу. Что это означает? Это означает, что парламентарии будут заниматься исключительно работой в парламенте, а не совмещать свои должности с другими должностями, в том числе и в исполнительной власти, как это сейчас происходит. Исключение может составить лишь преподавательская или журналистская деятельность. Таким образом, все парламентарии получат достойную зарплату, чтобы они не отвлекались на другие вопросы. В то же самое время все те парламентарии, которые сейчас совмещают работу депутатов с другими должностями, они их освободят, таким образом высвободится еще достаточно большое количество рабочих мест. И, разумеется, у них будет право выбора, они могут либо профессионально заняться работой в парламенте, либо оставить депутатский мандат и перейти на работу куда-то в другое место.
Сейчас югоостинские депутаты не получают заработной платы. Им ежемесячно выделяются лишь так называемые депутатские в размере 4500 рублей. Эти средства идут на оплату транспортных расходов для встреч с избирателями. Другое дело – председатели парламентских комитетов. Они зарабатывают почти в 9 раз больше обычного народного избранника – около 40 тысяч рублей в месяц. С нового года эта практика будет пересмотрена. Необходимые средства в бюджете уже предусмотрены, заявил югоостинский президент, и депутаты будут получать зарплату. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов отмечает, что всегда поддерживал систему разделения ветвей власти. Партия «Единство народа» выступала против законопроекта. Лидер партии Владимир Келихсаев ранее совмещал депутатский мандат с должностью главы Дзаусского района. После смены власти он был снят с этой должности указом президента, говорит председатель парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев.
Когда они вопрос поставили о профессиональном парламенте, мы сказали, да, мы тоже согласны о профессиональном парламенте. Сказали, что они перенесли на другой созыв. Те, когда человек будет баллотироваться в парламент, чтобы он уже знал, куда он идет, то там будет уже профессиональный парламент. В другом месте уже ему нельзя будет работать. Вот это мы озвучивали. И они почему-то нас не хотели слушать. Сегодня они как-то резко поменяли все. То есть закон ведь обратной силы не имеет. То есть сегодня какие законы они выносят, да, должны заработать в будущем, Сегодня парламент, они сами, правительство, они сами, президент уже их, конечно. Что они хотят, то, конечно, они будут и вытворять.
Дебаты вокруг законопроекта пока не завершены, и парламентарии еще смогут высказать свое мнение. Однако, судя по всему, исход этого спора уже предрешен, и югоостинский парламент перейдет на профессиональную основу в начале следующего года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Феномен десятых годов 21 века – массовая миграция, когда миллионы беженцев из ближневосточных и африканских стран огромной волной устремились в зажиточную Западную Европу. Пик этого переселения народов пришелся, как известно, на 2015-й, когда мировые СМИ то и дело освещали эпизоды прорывов арабских и иных беженцев, в основном через Эгейское море из Турции в Грецию, а затем через различные кордоны в Македонию, Сербию, Венгрию, Австрию и, наконец, Германию. Укрепленные кордоны на этом маршруте беженцев заставили их искать обходные пути. И вот какие известия приходят из Абхазии, продолжает Виталий Шари.
И вот новость, распространенная на днях пресс-секретарем службы государственной безопасности Абхазии Асланом Салакая. СГБ Абхазии в ходе совместных с пограничным управлением ФСБ РФ в Республике Абхазия оперативно-розыскных мероприятий задержано 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока, которые нелегально пересекли государственную границу Абхазии с Грузией. В сентябре была предпринята попытка массового нарушения абхазской границы несколькими группами таких лиц. Это граждане Египта, Сомали, Йемена и Судана. Гражданство и личности задержанных подтверждаются их документами. У двоих иностранцев документы отсутствуют. Установлено, что они в разное время прибыли в Грузию по процедуре безвизового въезда, чтобы затем нелегально попасть в Россию, страны Восточной и Западной Европы. Конец цитаты. На снимке, который я видел, полукругом стоят в основном понурясь молодые арабы и несколько чернокожих юношей. Несколько месяцев назад я рассказывал на «Эхе Кавказа» об одном туристе из Европы, который задумал совершить пеший тур вокруг Черного моря, но его подвела карта с международно признанной «временными границами», в кавычках, по которой он ориентировался, перейдя на территорию Абхазии в низовье реки Ингур, незадачливый путешественник полагал, что все еще находится на территории Грузии, но был задержан пограничниками и оказался в изоляторе СГБ Абхазии, ведь незнание реалий не освобождает от ответственности. Кстати, и в случае с нелегалами, задержанными в сентябре, та же история. Один из них, гражданин Йемена Имад Мухаммед Абдуллах Аль-Боси, объяснил, что группа из 5 человек, в которую он пытался переправиться в Западную Европу через Россию, попала в Абхазию, даже не зная, что это Абхазия. Он прилетел в Грузию по туристической визе, хотел оттуда попасть в одну из европейских стран. Один из группы нашел человека, пообещавшего свести их с переправщиком, который отправит группу из Грузии сразу в Западную Европу. Они заплатили по $2800 США, но потом, по его словам, заподозрили что-то неладное и хотели отказаться. Но деньги им не вернули и предложили попасть в Европу через Российскую Федерацию. Их сопровождали 2 человека, один из них по имени Александр. Другой задержанный, египтянин Ваил Ибрагим Ухби Аль-Гадми, рассказал, что в Грузии им предложили 2 варианта: или двигаться через Абхазию, причем это дешевле, всего $2000 США, или из Батуми. По Черному морю существует канал переправки, но он стоит слишком дорого. Гражданин Египта решил идти через Абхазию. Границы группу сопровождали 2 человека. Один из них грузин, по всей видимости, полицейский. Они переправили их через границу, пересекая реку. После окончания следствия дела задержанных будут переданы в суд. В случае признания их виновными, нарушителей границы ждет тюремный срок и в дальнейшем депортация в Грузию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.